From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 181st annual
181st ежегодная генеральная конференция. Субботняя утренняя сессия 2 апреля 2011 года. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Члены церкви и должностные лица церкви прибыли со всех концов света, чтобы получить совет и наставление от своих руководителей. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии президент Дитер Ульдорф.
Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first presidency of the church, will conduct this session.
My dear brothers and sisters, we welcome you.
Братья и сестры, приветствуем вас на первой сессии 181-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мы особенно рады приветствовать тех членов и друзей церкви, кто присутствует здесь, в конференц-центре, и смотрит трансляцию в разных уголках мира. Президент Томас Монсон, председательствующий на этой конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы признательны за присутствие на этой конференции представителей высшей власти церкви и генеральных президентов вспомогательных организаций. Сегодня утром мы обращаем ваше внимание на то, что на этой конференции мы отмечаем 75-ю годовщину церковной программы благосостояния. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении табернакального хора под управлением Майка Уилберга и Райана Мерфи, органист Клей Кристиансен. Хор открыл эту сессию гимном «Господь наш Бог и Царь». А теперь любезно исполни для нас гимн «Слава Всевышнему». Затем вступительную молитву произнесет старейшина Эллен Пекер, член Кворума 70.
Наш Святой Отец, мы выражаем нашу благодарность Тебе за привилегию собраться здесь, в этой полугодовой генеральной конференции. Мы благодарны за Евангелие. Твоего Сына, которое было даровано, чтобы мы могли осознать, как вернуться к Тебе. Мы благодарны за Твой план, благодарны за учение. Которая помогает нам, когда мы стараемся обрести Твои благословения, дабы вернуться к Тебе. Мы благодарны за руководителей священства, которые были призваны руководить церковью, президента Монсона, первого президентства церкви, кворум 12 апостолов, других руководителей, которые были призваны во всем мире. Мы благодарны за священство, которое было даровано. Мы молим, чтобы мы начали эту конференцию со Святым Духом, чтобы те, кто будут выступать перед нами, чтобы им была дарована способность донести до нас свое послание, чтобы мы могли помнить и понимать, как применять эти принципы, чтобы они стали частью нас самих, чтобы мы могли продвигать Твою работу вперед и подготавливать себя. Мы приглашаем Твои благословения, объединяясь в вере, и говорим это во имя Иисуса Христа. Аминь.
Теперь нам будет оказана честь услышать нашего возлюбленного пророка, президента Томаса Монсона. После его выступления хор исполнит гимн пророка «Глаз». Затем мы услышим выступление старейшины Тома Перри, члена кворума 12 апостолов, после чего к нам обратится сестра Джейн Стивенс, первая советница в Генеральном президентстве Первоначального общества. После этого мы с удовольствием послушаем выступление старейшины Уолтера Консалинса, члена президентства кворума 70. Президент Монсон.
When this building was planned,
когда планировали строительство этого конференц-центра, мы думали, его никогда не сможем заполнить полностью. Но посмотрите сейчас, сколько людей. Мои возлюбленные братья и сестры, как приятно вновь собраться вместе в начале 181-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Последние 6 месяцев, кажется, пролетели быстро, так как я был занят выполнением многих обязанностей. Одним из великих благословений в это время стало повторное посвящение прекрасного храма в Лае на Гавайях, где почти 2 года продолжалась масштабная реконструкция. Меня сопровождали президент Генри Айринг и сестра Айринг, старейшина Квентин Кук и сестра Кук, а также старейшина Уильям Уолкер и сестра Уолкер. На праздничном вечере, накануне повторного посвящения, прошедшего в ноябре, мы наблюдали за выступлением 2000 юношей и девушек из храмового округа, заполнивших Кенноновский культурный центр на территории студенческого городка университета Бригам Янга Гавайи. В представлении под названием «Место собирания» творчески и с большим мастерством были воссозданы важные события из местной истории церкви и истории храма. Какой это был прекрасный вечер! На следующий день это был духовный праздник. В ходе 3 сессий состоялось повторное посвящение храма. Дух Господа в необычайном изобилии пребывал с нами. Мы продолжаем строить храмы. И сегодня у меня привилегия объявить о строительстве еще 3 храмов, в грядущие месяцы и годы. Они будут построены в следующих местах. Это Форт Коллинз, штат Колорадо, Меридиан, штат Айдахо, и Виннипег, провинция Манитоба, Канада. Безусловно, эти храмы будут благословением для наших членов церкви в тех регионах. Ежегодно в наших храмах совершается 1 000 000 таинств. Давайте же будем всегда верными в выполнении этих таинств, и не только для себя, но также для наших умерших близких, которые не могут сделать этого сами. Церковь продолжает предоставлять гуманитарную помощь во время стихийных бедствий. последнее время наши сердца и наша помощь обращены к Японии, пострадавшей от разрушительного землетрясения и цунами и последовавшей ядерной катастрофы. Мы поставили более 70 тонн груза, включая продовольствие, воду, одеяло, постельные принадлежности, предметы гигиены, одежду и топливо. Наши молодые взрослые посвятили свое время поиску пропавших членов церкви, используя интернет, социальные сети и другие современные средства связи. Члены церкви подвозят гуманитарную помощь на предоставленных церковью катерах в районы, куда трудно попасть на автомобиле. Проекты служения по сбору гигиенических комплектов организованы во многих колледжах и приходах в Токио, Нагое и Осаке. К этому времени более 4000 добровольцев посвятили служению свыше 40000 часов. И мы будем продолжать оказывать помощь в Японии и в любых других нуждающихся регионах. Мои братья и сестры, я благодарен вам за вашу веру и преданность Евангелию, за любовь и заботу, проявляемую друг другу, и за ваше служение в своих приходах, колях и округах. Я благодарю вас также за вашу верность в уплате десятины и пожертвований от поста и за ваши щедрые пожертвования в другие церковные фонды. Наконец, 2010 года в 340 миссиях во всем мире служили 52 225 миссионеров. Миссионерская работа – источник жизненной силы церкви. Позвольте предложить вам подумать о возможности вносить пожертвования в общий фонд миссионерской работы. Теперь же, братья и сестры, мы с волнением ожидаем выступлений, которые прозвучат для нас сегодня и завтра. Те, кто будут обращаться к нам, искали помощи и руководства небес, готовя свои послания. Я молюсь о том, чтобы нас наполнил Дух Господа, и мы ощутили духовный подъем и вдохновение, слушая и обучаясь. И об этом моя молитва. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
My brothers and sisters across the world.
Мои братья и сестры по всему миру. Сегодня утром мы собрались, чтобы услышать голос пророка. Я свидетельствую, что голос, который мы только что слышали, есть голос Божьего пророка, живущего в наши дни на земле, президента Томаса Монсона. Как же мы благословлены его учениями и примером. В этом году у всех у нас есть возможность изучать слова пророков из Нового Завета на воскресной школе, в то время как Ветхий Завет уделяет внимание пророкам и одному народу, Новый Завет сосредоточен на жизни и влиянии единственного человека, который пришел в эту земную жизнь, имея двойное гражданство на небесах и на небе. Я говорю о нашем Спасителе и Искупителе Иисусе Христе. Современный мир настолько пресыщен учениями человеческими, что очень легко забыть и потерять веру в крайне важное повествование о жизни и служении Спасителя, Новый Завет. Эта священная книга стоит в центре истории, записанной в священных писаниях, подобно тому, как сам Спаситель есть средоточие нашей жизни. Мы должны принять обязательство изучать его и дорожить им. Изучая Новый Завет, мы можем найти драгоценные жемчужины мудрости. Я всегда с наслаждением читаю повествование Павла о его странствиях и организации Церкви, особенно его учения, обращенные к Тимофею. В 4 главе послания Павла к Тимофею мы читаем: «Проповедуй сие и учи, будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Сложно представить себе лучший способ начать или продолжить быть образцом для верных, чем соблюдение Дня Субботнего. Со времен сотворения мира один день выделялся из всех остальных. «И благословил Бог седьмой день и освятил его». Даже Бог отдыхал от своих трудов в этот день. И Он ожидает, что Его дети будут делать то же самое. Детям Израиля Он дал такую заповедь: «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работы и делай всякие дела твои. А день седьмой — суббота Господу Богу твоему. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Порядок соблюдения Дня Субботнего должен всегда включать поклонение Богу. Когда Адам и Ева стали смертными, им было заповедано поклоняться Богу и приносить первородных из стад своих приношения Господу в подобие жертвы единородного от Отца. Жертвоприношение животных напоминало потомкам Адама, что придет день, когда Агнец Божий, Иисус Христос, принесет в жертву ради нас свою собственную жизнь. За свою жизнь Спаситель не раз говорил об этой жертве. Накануне Его распятия Его слова исполнились. Собрав Своих учеников в верхней комнате, вдали от мирской суеты, Он учредил причастие вечери Господней. И когда они ели, Иисус, взяв хлеб и благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». С того времени и впредь искупление Спасителя стало великой и последней жертвой. Явившись на американском континенте после своего воскресения, Он даровал Своим ученикам свое священство и установил среди них причастие, сказав: «И сие вы всегда будете соблюдать и делать так, как Я преломил хлеб, благословил и дал его вам, и сие будет свидетельством пред Отцом, что вы всегда помните Меня. Если вы будете всегда помнить Меня, мой дух будет пребывать с вами. Примечательно, что даже в мрачный период отступничества этот образец поклонения Богу в день субботний и причастия продолжали применяться во многих формах. При восстановлении Евангелия трое из апостолов, Петр, Яков и Иоанн, которые первыми получили причастие из рук Спасителя, явились Джозефу Смиту и Оливеру Каудри. Под их руководством была восстановлена власть священства, необходимая для прислуживания причастия членам Церкви Иисуса Христа. Власть священства, дарованная Спасителем Его, пророком и апостолом, а от них нам, существует на земле и сегодня. Юные носители священства по всему миру стараются быть достойными проявлять власть священства, искренне соблюдая заповеди и живя по нравственным нормам Евангелия. Если руки и сердца этих юношей остаются духовно чистыми, они готовят, благословляют и разносят причастие, как это делал Спаситель, следуя образцу, установленному им более 2000 лет назад. Принятие причастия занимает центральное место в соблюдении нами дня субботнего. В учении завета Господь заповедует всем нам, и дабы ты мог более полно сохранить себя незапятнанным от мира, иди в дом молитвы и преподнеси таинство мои в мой святой день, ибо истинно это есть день, назначенный тебе для отдыха от трудов твоих и вознесения ко Всевышнему молитв твоих. И в этот день ничего другого не делай. Размышляя над порядком соблюдения дня субботнего и причастия в нашей жизни, мы можем выявить три условия соблюдения, которых от нас требует Господь. Первое – хранить себя незапятнанными от мира. Второе – приходить в дом молитвы и преподносить наши таинства. И третье – отдыхать от наших трудов. Как замечательно быть христианином и вести жизнь верного ученика Христа. О нас он сказал: «Они не от мира, как и я не от мира». Он ожидает, что, стараясь оставаться незапятнанными от мира, мы станем избегать мирских дел и мирских развлечений в день субботний. Думаю, он также желает, чтобы мы одевались надлежащим образом. Возможно, молодежи кажется, что выражение «нарядная одежда» устарело. И все же мы знаем, что когда воскресная одежда опускается до уровня повседневной, за этим следует соответствующее отношение и поступки. Конечно, нет необходимости, чтобы наши дети носили формальный воскресный наряд до заката солнца. Однако своей манерой одеваться и мероприятиями, которые мы планируем, мы помогаем им готовиться к причастию и наслаждаться его благословениями в течение всего дня. Что значит преподносить наши таинства Господу? Мы признаем тот факт, что все мы ошибаемся. Каждому из нас нужно признаться перед нашим Небесным Отцом и теми, кого мы могли обидеть в своих грехах и упущениях, и оставить их. День субботний дает нам драгоценную возможность преподносить наше таинство Господу. Он сказал: «Но помни, что в этот день, день Господень, ты должен преподносить приношения свои и таинства Всевышнему, исповедуясь в грехах твоих перед братьями твоими и перед Господом». Старейшина Мелвин Баллард предлагал делать следующее. «Мы хотим, чтобы каждый святой последних дней подходил к причастному столу, ибо это есть место для самоанализа, самопроверки, где мы можем научиться исправлять свой путь и свою жизнь, приводя себя в состояние гармонии с учениями Церкви, а также с нашими братьями и сестрами. Достойно принимая причастие, мы свидетельствуем, что готовы взять на себя имя Спасителя и соблюдать заповеди Его, и действительно всегда помнить Его, чтобы Дух Его мог пребывать с нами. Так мы возобновляем свой завет крещения. Господь уверял своих учеников, всякий раз, когда вы будете делать это, вы будете вспоминать час, в который я был с вами. Иногда нам кажется, что отдыхать от трудов значит просто бросить трактор на пашне и повесить на дверь офиса табличку «Закрыто». И все же в современном мире под трудами поднимаются повседневные дела нашей жизни. К ним относятся деловые вопросы, которые можно решать дома, спортивные состязания и другие мероприятия, отдаляющие нас от поклонения Богу в день субботний и от возможности служить окружающим. Не относись несерьезно к тому, что свято, открыл Господь первым святым, словно стараясь напомнить нам то, что Он говорил своим ученикам. Суббота для человека, а не человек для субботы. Братья и сестры, в эти последние дни Искупитель, Искуситель получает желаемое, когда мы ослабляем свою преданность Спасителю, пренебрегаем Его учениями из Нового Завета и других Писаний и перестаем следовать за Ним. Родители, сейчас самое время учить наших детей быть образцом для верных, посещая причастное собрание. Когда настанет воскресное утро, помогите им подняться отдохнувшими, одеться надлежащим образом и духовно подготовиться к принятию символов причастия и получить освящающую, наставляющую, облагораживающую силу Святого Духа. Пусть ваша семья будет исполнена любви, если вы будете чтить день субботний целый день и получать его духовное благословение всю неделю. Призывайте своих сыновей и дочерей встать и сиять, соблюдая святость дня субботнего, дабы свет их был знаменем для народов. Многие годы я продолжаю размышлять над днями субботними моего отрочества и юности. До сих пор помню первый день, когда прислуживал причастие в качестве диакона и маленькие стеклянные стаканчики, которые разносил нашим прихожанам. Несколько лет назад в церковном здании в моем родном городке делали ремонт. Полость внутри кафедры для выступления была запечатана. Когда ее вскрыли, внутри нашли несколько маленьких стеклянных стаканчиков, пролежавших там много лет. Один из них мне подарили на память. Помню я и зеленый солдатский сундучок, который мы носили в морской пехоте. В сундучке лежал деревянный поднос и упаковки стаканчиков для причастия, чтобы мы могли получать благословение покоя и надежды в вечере Господней, несмотря на тяготы и отчаяние войны. Вспоминая те стаканчики для причастия дней моей юности, один в укромной долине в доме моего детства, а другой за 1000 километров от него на Тихом океане, я исполняюсь благодарности за то, что Спаситель мира пожелал испить горькую чашу ради меня. И поэтому я могу сказать вместе с псалмопевцем: «Чаша моя преисполнена благоговением Его бесконечного и вечного искупления». В этот день, накануне Дня Субботнего, начиная эту великую конференцию, давайте вспомним о благословениях и возможностях, которые мы получаем каждую неделю, посещая причастные собрания в наших приходах и небольших приходах. Давайте готовиться ко Дню Субботнему и вести себя так, чтобы удостоиться благословений, обещанных нам самим и нашим близким. Я приношу свое особое свидетельство о том, что величайшая радость, какую мы получаем в этой жизни, связана со следованием Спасителю. Давайте соблюдать Его заповеди, соблюдая Его день в святости. Об этом я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.
Our Father in heaven, in His great wisdom and love,
наш Отец на небесах в своей великой мудрости и любви посылает своих духовных сыновей и дочерей на землю детьми. Они приходят в семьи как драгоценные дары, обладая божественной природой и судьбой. Наш Небесный Отец знает, что дети — это важный инструмент, помогающий нам стать подобными Ему. У детей мы можем очень многому научиться. Эта важная истина особенно ярко появилась несколько лет назад, когда член Кворума 70 побывал с поручением в Гонконге. Он посетил очень скромный приход, который испытывал множество проблем, пытаясь обеспечить свои потребности. Когда епископ описал ситуацию в приходе, представитель высшей власти церкви почувствовал побуждение призвать прихожан платить десятину. Епископ, зная их сложные обстоятельства, был озабочен тем, что как он выполнит этот совет. Он подумал и решил побеседовать с некоторыми наиболее верными прихожанами своего прихода и попросить их платить десятину. В следующее воскресенье он пошел в первоначальное общество. Там он обучал детей Господнему закону десятины и спросил, готовы ли они заплатить десятину заработанных денег. Дети ответили, что готовы. Так они и сделали. Позже епископ пошел к взрослым прихожанам и рассказал им о том, что в течение полугода их преданные дети платили десятину. Он спросил, готовы ли они последовать их примеру и делать то же самое. Люди были так тронуты жертвой, которую с готовностью приносили дети, что стали делать все возможное, чтобы платить десятину. И отверстия небесные открылись благодаря примеру этих верных детей. Приход возрастал в послушании и свидетельстве. Сам Иисус Христос учил нас брать детей пример. В Новом Завете мы находим Его ответ апостолам, вопрошавшим о том, кто больше в Царстве Небесном. Иисус ответил на этот вопрос простым, но ярким наглядным примером. Он призвал к себе дитя, поставил его посреди и сказал, «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Чему же мы можем научиться у детей? Какие присущие им качества и примеры, которые они демонстрируют, смогут помочь нам в нашем личном духовном развитии? Эти драгоценные дети Бога пришли к нам с открытыми для веры сердцами. Они преисполнены веры и восприимчивы к влиянию Духа. Они подают хороший пример смирения, послушания и любви. Они часто первыми проявляют любовь и первыми прощают. Позвольте мне рассказать несколько историй о том, как дети могут благословить нашу жизнь своими простыми, но яркими примерами христианских качеств. Тот двухлетний малыш недавно пошел с мамой в музей на уникальную выставку прекрасных картин с изображением Спасителя. Когда они проходили мимо этих священных образов, она услышала, как ее мальчик с благоговением произнес слово «Иисус». Она посмотрела на него и увидела, что, осматривая картины, он складывает ручки и склоняет голову. Можем ли мы научиться у Тодда таким важным качествам, как смирение, благоговение и любовь к Господу? Прошлой осенью я наблюдала примеры 10-летнего мальчика из Армении. Ожидая начала причастного собрания, он заметил, что пришла очень пожилая прихожанка. Именно он быстро подошел к ней и предложил свою руку для опоры, чтобы ее походка стала более уверенной. Он помог ей пройти к первому ряду причастного зала, где ей было лучше слышно. Может ли его скромный и добрый поступок научить нас истине, больше в Господнем Царстве те, кто ищет возможности служить ближним? Кейти, девочка из первоначального общества, показала нам пример влияния на свою семью. Посещая первоначальное общество, она с увлечением изучала Евангелие. Возрастая в вере и свидетельстве, Кейти оставила записку на подушке родителей. Она написала, что евангельские истины нашли свой дом в ее сердце. Кейти поделилась своим желанием быть ближе к Небесному Отцу, соблюдать Его заповеди и запечататься с семьей в храме. Простое свидетельство милой дочери глубоко тронуло сердца ее родителей. Кейти и ее семья действительно получили священные храмовые таинства, связавшие их семью навечно. Доверчивое сердце Кейти и пример веры помогли привнести в ее семью вечные благословения. Может ли ее искреннее свидетельство и желание следовать плану Господа помочь нам яснее увидеть, что на самом деле важнее всего? Наша семья многому научилась у близкого родственника, 6-летнего Лиама. В прошлом году он мужественно сражался с прогрессирующим раком мозга. После 2 сложных операций было решено провести курс лечевой терапии. Во время этих сеансов он должен был оставаться в полном одиночестве и лежать неподвижно. Лиам не хотел принимать успокоительные препараты, потому что ему не нравилось, как они на него действуют. Он твердо решил, если он лишь услышит голос папы по внутренней связи, то сможет пролежать спокойно. В эти трудные дни отец обратился к нему со словами поддержки и любви. «Лиам, хоть ты и не видишь меня, я здесь, рядом. Я знаю, что ты справишься. Я люблю тебя». Лиам успешно завершил 33 сеанса лучевой терапии, держать совершенно спокойно. Это был подвиг, ведь врачи думали, что из-за юного возраста ему не обойтись без успокоительных средств. Пройдя через месяцы боли и трудностей, Лиам сохранил удивительный оптимизм и показал яркий пример преодоления испытаний с надеждой и даже счастьем. Врачи, медсестры и бесчисленное множество других людей были вдохновлены его мужеством. Лиам преподал всем нам важные уроки. Уроки о решении верить в Небесного Отца и уповать на Него. Как и Лиам, мы не видим нашего Отца, но можем услышать Его голос. Он дает нам силы, необходимые для преодоления жизненных испытаний. Разве пример Лиама не помог нам лучше понять слова царя Вениамина о том, что нам нужно стать как дитя, покорными, кроткими, смиренными, терпеливыми, исполненными любви. Дети показывают примеры тех искренних качеств, которые нам необходимо развивать или вновь открывать в себе, чтобы войти в Царство Небесное. Они яркие, незапятнанные миром духи, способные к обучению и исполненные веры. Неудивительно, что Спаситель проявлял детям особую любовь. Среди чудесных событий, сопровождавших посещение Спасителем американского континента, особое место занимает его полная любви и служение детям. Он трогательно служил каждому ребенку. И беря их малых детей, одного за другим, он благословлял их и молился Отцу за них. И сделав это, он снова прослезился. И, обратившись к народу, он сказал им: «Смотрите на ваших малых». Старейшина Рассел Баллард объяснил нам всю важность наставления Спасителя. «Смотрите на ваших малых», — он сказал. Обратите внимание, он не сказал «взгляните на них» или «ненароком понаблюдайте за ними» или «изредка посмотрите в их сторону». Он сказал «смотрите на них». Это значит, что мы должны объять их глазами и принять свое сердце. Мы должны видеть и ценить их за то, кто они истинно есть, духовные дети нашего Небесного Отца с божественным предназначением. Нет более идеального места, где можно смотреть на наших малых, чем семья. Дом — это место, где мы можем вместе учиться и расти. Одна из наших замечательных песен первоначального общества учит этой истине. Бог семьи в помощь дал, чтобы нам стать такими, как Он бы желал. С Ним, как с любящим Отцом, в Божьей мы семье живем. Именно в наших семьях, в атмосфере любви, мы можем разглядеть и лично оценить божественные качества Его духовных детей. Именно в наших семьях смягчаются сердца, и мы смиренно желаем измениться, чтобы стать более похожими на детей. Этот процесс поможет нам еще больше уподобиться Христу. Были ли в вашей случае, жизни случаи, потребовавшие от вас доверчивого сердца и по-детски искренней веры, которая у вас когда-то была? Оглянитесь на детей вашей жизни, приглянитесь к ним внимательнее. Это могут быть дети в вашей семье, на соседней улице или в первоначальном обществе в вашем приходе. Если мы всем сердцем будем учиться у них и с готовностью следовать примеру детей, их божественные качества смогут стать ключом к нашему личному духовному росту. Я всегда буду благодарна за то, что была благословлена возможностью иметь собственных детей. Пример каждого из них преподал очень нужные мне уроки. Они помогли мне измениться к лучшему. Я приношу свое смирение, смиренное, но твердое свидетельство о том, что Иисус есть Христос. Он совершенный Сын, покорный, кроткий, смиренный, терпеливый, исполненный любви. Пусть же каждый из нас всем сердцем последует Его примеру, дабы уподобиться малым детям и вернуться в наш небесный дом. Об этом я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.
Last October, my wife and I...
В прошлом октябре мы с женой сопровождали старейшину сестру Андерсон в Кордове, Аргентина, на церемонии начала строительства нового храма. Как принято, за церемонией последовала пресс-конференция. Журналистка, не член церкви, отметила, что специально наблюдала за отношениями мужчин к своим женам. Потом она неожиданно спросила: «Это по-настоящему или показное?» Я уверен, что она видела и чувствовала что-то особое среди членов церкви. Возможно, она чувствовала их желание следовать за Христом. Этого желают члены церкви во всем мире. В то же самое время миллионы нечленов церкви также желают следовать за Ним. Недавно мы с женой были впечатлены людьми, которых видели в Гане и Нигерии. Большинство из них не были членами нашей церкви. Мы были счастливы видеть их желание следовать за Христом. Оно звучало во многих разговорах и было заметно во всем: в их домах, на автомобилях, стенах и рекламных щитах. Мы никогда не видели так много христианских церквей по соседству друг с другом. Как святые последних дней, мы обязаны пригласить миллионы таких, как они, прийти и увидеть то, что наша церковь может добавить ко всему хорошему, что у них уже есть. Любой человек с любого континента или любой климатической зоны или культуры может сам узнать, что пророк Джозеф Смит узрел отца и сына в видении. Они могут знать, что небесные посланники восстановили священство и что книга Мормона — это новое свидетельство об Иисусе Христе. Говоря словами Еноха: «И праведность ниспослана с неба, и истина выслана из земли, чтобы свидетельствовать о единородном от Отца». Спаситель обещал: «Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Последователи Христа строят свою жизнь по образцу Спасителя и ходят во свете. Две черты помогут нам осознать, в какой мере мы следуем за Ним. Первое. Последователи Христа любят людей. Второе. Последователи Христа заключают заветы и соблюдают их. Первая черта — любовь к людям. И, вероятно, журналистка в Кордове заметила среди наших членов церкви именно это. Мы следуем за Христом, потому что любим Его. Когда мы следуем за Искупителем из любви, мы следуем Его личному примеру. Благодаря любви Спаситель был послушен воле Отца при любых обстоятельствах. Наш Спаситель был послушен, даже когда это означало невероятную физическую и эмоциональную боль, даже когда это означало бичевание и насмешки, когда это означало, что враги будут мучить Его, а друзья покинут Его. Искупительная жертва, относящаяся исключительно к миссии Спасителя, есть выражение величайшей любви. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Как Христос следовал за Отцом при любых обстоятельствах, так и мы должны следовать за Его Сыном. Если мы поступаем так, то не имеет значения, какое горе, страдание или жало в плоть будет нам дано. Мы не одиноки. Христос поможет нам. Его нежное, сострадательное милосердие сделает нас могучими в любых обстоятельствах. Следование за Христом может означать расставание со многими дорогими сердцу вещами, как это сделала Руфь Моавитянка. Будучи новообращенной из любви к Богу и Ноэмине, она оставила все, чтобы жить по ее вере. Это может означать противостояние бедам и искушению. В юности Иосиф был продан в рабство. Он был лишен всего, что любил. Позже его искушали нарушить закон целомудрия. Сопротивляясь, он сказал: «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Его любовь к Богу была сильнее любого испытания или искушения. Сегодня по всему миру живут новые Руфи и Иосифы. Когда брат Джимми Олвера из Гуаякиля, Эквадор, получил свое призвание на миссию, его семья жила в трудных условиях. В день отъезда ему сказали, что если он оставит дом, то потеряет семью. С разбитым сердцем он переступил порог. Во время служения на миссии мать попросила его остаться там подольше, потому что они получали обильные благословения. Сегодня брат Альвера — патриарх Кола. Истинно любящий Христос дает силу, чтобы следовать за Ним. Господь показал это, когда трижды спросил Петра: «Любишь ли ты Меня?» Когда Петр вновь подтвердил, что любит Господа, Господь рассказал ему о грядущих испытаниях. Тогда прозвучал призыв: «Иди за Мною». Обращенный к Петру вопрос Спасителя может быть задан и нам: «Любишь ли ты Меня?» Сопровождаемый призывом к действию: «Иди за Мною». Любовь оказывает мощное влияние на наше стремление быть послушными. Любовь к нашему Спасителю вдохновляет нас соблюдать Его заповеди. Любовь к матери и отцу или супругу может вдохновлять нас повиноваться принципам Евангелия. То, как мы поступаем с другими, отражает то, в какой мере мы следуем за нашим Спасителем в любви друг к другу. Мы показываем свою любовь к Нему, когда останавливаемся, чтобы помочь другим, когда соблюдаем абсолютную честность и праведность во всем и когда заключаем и соблюдаем заветы. Вторая черта, свойственная последователям Христа — заключение и соблюдение заветов. Мороний сказал: «Вы освящены во Христе через пролитие крови Христовой, которая есть в завете Отца для отпущения ваших грехов, чтобы вам стать святыми, незапятнанными». Пророк Джозеф Смит учил, что даже до организации земли заветы заключались на небесах. Древние пророки и патриархи заключали заветы. Сам Спаситель показал нам пример. Он был крещен человеком, наделенным надлежащей властью, чтобы исполнить всякую правду. Крестившись, Спаситель засвидетельствовал Отцу, что будет послушен в соблюдении всех Его заповедей. Как и в древности, мы следуем за Христом и заключаем заветы через таинство священства. Заключение заветов — это то, что миллионы нечленов церкви могут добавить к тому хорошему, что у них уже есть. Заключение заветов — это выражение любви. Это способ сказать Ему: «Да, Я последую за Тобой». Заветы заключают обещания. «Да, жизни вечной». Все будет содействовать нашему благу, если мы будем помнить свои заветы. Они должны быть заключены и соблюдены, чтобы полностью реализовать обещания, которые они обеспечивают. Любовь к Спасителю и память о наших заветах поможет нам соблюдать их. Принятие причастия каждую неделю — один из способов помнить наши заветы. Другой способ — это частое посещение храма. Я помню молодых супругов из Южной Америки, которые хотели разойтись, потому что не могли ужиться. Руководитель священства порекомендовал им посетить храм и обратить особое внимание на слова и обещания заветов, заключаемых там. Они так и сделали, и их брак был спасен. Сила наших заветов превосходит любые испытания, с которыми мы можем столкнуться. Я обращаюсь к тем членам церкви, которые не активны в Евангелии. Пожалуйста, вернитесь. Почувствуйте благословение от того, что вы помните и возобновляете заветы через причастие и посещение храма. Поступая так, вы выражаете любовь и показываете готовность быть истинными последователями Христа. Через это вы можете получить свое обещанное благословение. Я обращаюсь к тем, кто не является членом нашей церкви. Приглашаю вас проявить веру, покаяться и приготовиться к тому, чтобы заключить заветы крещения в Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Поступая так, вы проявите свою любовь к Небесному Отцу и готовность следовать за Христом. Я свидетельствую о том, что наше счастье более полно, если мы следуем учениям Евангелия Иисуса Христа. Если мы будем стремиться следовать за Ним, благословения небес придут к нам. Я знаю, что Его обещания будут исполнены по мере того, как мы заключаем и соблюдаем заветы и становимся истинными последователями Христа. Я свидетельствую о Его великой любви к каждому из нас и делаю это во имя Иисуса Христа. Аминь.
The choir and congregation will now join in singing.
Сейчас хор, собравшийся, исполнит «Я знаю, жив Искупитель мой». По окончании гимна к нам обратится старейшина Кент Ричардс, член кворума 70. После него выступит старейшина Квинтин Кук, член кворума 12 апостолов. Затем хор исполнит «Я знаю, любит Спаситель меня».
This is the 181st Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Работая хирургом, большую часть времени мне приходится сталкиваться с чьей-то болью. При необходимости хирургического вмешательства я причиняю людям боль практически каждый день, и затем большую часть своих сил трачу на то, чтобы контролировать и облегчать боль пациентов. Я размышлял о цели боли. Ни у кого из нас нет от нее иммунитета. Я наблюдал, как по-разному люди переживают свою боль. Одни в гневе отворачиваются от Бога, другие, благодаря страданиям, становятся ближе к Нему. Как и вы, я тоже испытывал в своей жизни боль. Боль помогает нам отслеживать процесс исцеления. Часто боль учит нас терпению. Возможно, именно поэтому мы и называем своих больных пациентами. От слова «patience» — «терпение». Стэшна Орсон Уитни писал: «Никакое наше страдание, никакое испытание не пропадает зря. Оно способствует нашему обучению, развитию таких качеств, как терпение, вера, стойкость и смирение. Именно через печаль, страдания, испытания и волнения мы набираемся опыта, ради получения которого пришли на землю». Старейшина Роберт Хейлс также сказал: «Боль приводит вас к смирению, и смирение — к размышлениям. Я благодарен за все, что мне пришлось пережить. Я познал, что физическая боль и исцеление тела после серьезной операции удивительно похожи на душевную боль и исцеление души в процессе покаяния. Большая часть наших страданий не обязательно приходит по нашей вине. Неожиданные события, противоречивые или тяжелые обстоятельства, внезапная болезнь или даже смерть окружают нас и влияют на наш земной опыт. Кроме того, мы испытываем страдания из-за поступков других людей. Леги отмечает, что Иаков перенес много горя и страданий из-за жестокости братьев. Противоположность — это часть плана счастья, созданного Небесным Отцом. Каждый из нас знает о противоположности достаточно, чтобы прийти к пониманию любви нашего Отца и необходимости помощи Спасителя. Спаситель — не безмолвный наблюдатель. Он знает и бесконечно ощущает ту боль, которую мы испытываем. Он переносит страдания всех людей, да, страдания каждого живущего существа — мужчин, женщин и детей. Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Иногда, испытывая сильнейшую боль, мы вопрошаем: «Разве нет бальзама в Галааде? Разве нет там врача?» Я свидетельствую: да, врач есть. Искупление Иисуса Христа охватывает все эти условия и цели земной жизни. Есть другой вид боли, за который мы действительно несем ответственность. Духовная боль проникает глубоко в наше сердце. Она может быть неугасимой, приводя нашу душу в непостижимый ужас, как сказал Алма. Эта боль приходит вследствие наших грехов и неготовности к покаянию. Но для этой боли есть лечение — универсальное и совершенное. Оно исходит от Отца через Сына и предназначено для тех, кто готов сделать все, что необходимо для покаяния. Христос сказал: «Вернитесь ныне ко Мне и уверуйте, дабы Я мог исцелить вас». Спаситель учил нас: «И Отец Мой послал Меня для того, чтобы Я был вознесен на кресте, и чтобы Я, будучи вознесен на кресте, мог привлечь всех к Себе, и потому силою Отца Я привлеку всех к Себе». Возможно, самой важной часть Его постоянной работы лично с каждым из нас состоит в том, чтобы поднимать, благословлять, укреплять, поддерживать, направлять и прощать нас. Согласно видению Нефия, большая часть земного служения Христа была посвящена тому, чтобы благословлять и исцелять больных от самых разных недугов — и физических, и эмоциональных, и духовных. И я увидел множество больных, страдающих от всякого рода болезней. И ангел сей показывал мне все это. И они были исцелены силой Агнца Божия — Алма также пророчествовал, и пойдет он, перенося мучения и страдания всякого рода искушения. Он возьмет на себя мучения и болезни народа его, чтобы утроба его преисполнилась милости, чтобы он мог познать во плоти своей, как ему помочь народу своему в их немощах. Однажды ночью, лежа на больничной койке, на сей раз, оказавшись в больнице как пациент, а не как врач, я вновь и вновь перечитывал эти стихи. Я задумался, как же это происходит? Для кого? Что необходимо, чтобы удостоиться этого? Похоже ли это на прощение греха? Должны ли мы заслужить его любовь и помощь? Размышляя над этим, я понял, что во время своей земной жизни Христос сам пожелал испытать боль и страдания, чтобы понять нас. Возможно, нам тоже необходимо испытать бездны земной жизни, чтобы понять Спасителя и осознать свои вечные цели. Президент Генри Айринг учил: «Пока нам в своих несчастьях приходится ждать обещанной помощи от Спасителя, нас будет утешать, что Он знает по опыту, как исцелить нас и помочь нам. И вера в этот факт даст нам терпение, пока мы молимся и трудимся и ожидаем помощи. Он мог узнать, как помочь нам, просто через откровение, но Он пожелал познать это на своем личном опыте. Той ночью я ощутил себя в объятиях Его любви. Слезы благодарности орошали мою подушку. Позже, читая в Евангелии от Матфея о земном служении Христа, я сделал еще одно открытие. К Нему привели многих бесноватых, и Он исцелил всех больных. Он исцелил всех, кто пришел к Нему. Никому не было отказано в помощи. Стэшна Далин Оукс учил: «Благословение и исцеление приходят по-разному, в зависимости от наших личных нужд, известных тому, кто любит нас больше всех. Иногда исцеление избавляет нас от болезни или облегчает наше бремя, но иногда исцеление — это сила или понимание, или терпение, помогающее нам выдержать возложенные на нас бремена. Он отвечает нам так же, как и всем. Все это происходит. Иисус может принять в свои руки. Все души могут быть исцелены Его силой. Он может унять всякую боль. В Нем мы можем найти покой душам нашим. Возможно, обстоятельства нашей земной жизни не изменятся в мгновение ока, но наша боль, беспокойство, страдания и страхи могут быть поглощены Его миром и покоем и исцеляющим бальзамом. Я заметил, что дети часто более естественно принимают боль и страдания. Они тихо переносят все с кроткостью и смирением. Я ощущал чудесную, прекрасную атмосферу окружающих этих детей. 13-летняя Шерри перенесла 14-часовую операцию по удалению опухоли в спинном мозге. Придя в сознание в палате интенсивной терапии, она сказала: «Папа, здесь тетя Шерил и дедушка Норман и бабушка Браун. Папа, а кто это стоит за тобой? Он похож на тебя, только немного выше. Он говорит, что он твой брат Джимми». Ее дядя Джимми умер в 13 лет от кистозного фиброза. Почти час Шерри описывала своих посетителей, всех покойных членов семьи. Спустя какое-то время, совершенно изможденная, она уснула. Позже она сказала своему отцу: «Папа, всем детям в отделении интенсивной терапии помогают ангелы». Спаситель сказал нам всем: «Вот, вы дети малые, и всего вы не можете переносить нынче. Вы должны расти в благодати и в познании истины. Не бойтесь, малые дети, ибо вы мои. Итак, я среди вас, и я добрый пастырь». Наша величайшая задача в земной жизни — стать святыми через искупление Христа. Боль, которую мы с вами испытываем, может возникнуть там, где этот процесс наиболее значим. В самые трудные времена мы можем уподобиться в своих сердцах детям, смириться, терпеливо молиться и трудиться, и ожидать помощи в исцелении нашей души и тела. Когда, подобно Иову, мы будем очищены, пройдя через испытания, то выйдем как золото. Я приношу свое свидетельство, что Он — наш Искупитель, наш друг, наш ходатай, великий врач и великий целитель. Если мы придем к Нему со смиренным сердцем, то сможем найти в Нем покой, и утешение в своей боли и избавление от греха. Ибо довольно для нас благодати Его во имя Иисуса Христа. Аминь.
Author and historian Wallace Stegner.
Один из трудов писателя и историка Уоллеса Стегнера посвящен миграции мормонов и их собиранию в долине Соленого озера. Он не принимал нашу веру и во многом был настроен критически, однако его поражали преданность и героизм наших первых членов церкви, в особенности женщин. Он заявил: «Их женщины просто удивительны». И сегодня я повторю это утверждение. Наши женщины, святые последних дней, просто удивительны. Бог наделил женщин такими божественными качествами, как сила духа, добродетель, любовь и готовность жертвовать, воспитывая будущее поколение его духовных детей. Последние исследования, проведенные в США, утверждают, что женщины всех вероисповеданий более пылко верят в Бога и чаще посещают религиозные службы. Практически во всех отношениях они более религиозны. Меня не удивляет этот результат, особенно когда я думаю об огромной роли семьи и женщины в нашей религии. В нашем учении ясно сказано: «Женщины – это дочери нашего Небесного Отца, который любит их. Женщины равноправны с мужьями. Брак требует полного партнерства, при котором жены и мужья совместными усилиями удовлетворяют потребности семьи. Мы знаем, что женщины преодолевают многие испытания, в том числе и те, которые связаны со стремлением жить по Евангелию. Характерной особенностью жизни наших предков-пионеров можно считать веру сестер. Женщины, благодаря своей божественной природе, наделены величайшим даром и ответственностью заботиться о семье и детях и воспитывать детей в любых обстоятельствах. В этом свете вера сестер, с готовностью оставивших свои дома, чтобы пересечь равнины ради неизвестного будущего, глубоко вдохновляет. Если бы меня попросили назвать важнейшее присущее женщинам качество, я бы сказал, это непоколебимая вера, восстановленная Евангелием Господа Иисуса Христа. Героические истории о жертвах и достижениях женщин-пионеров, пересекших равнины, составляют бесценное наследие Церкви. Меня глубоко тронула история Элизабет Джексон, чей муж Аарон умер после последнего перехода через реку Плат в составе отряда Мартина с ручными тележками. Вот что она написала: «Я даже не пытаюсь описать, что ощутила, когда стала вдовой и осталась с тремя детьми на руках в столь сложных условиях. Я верю, что мои страдания ради Евангелия будут освящены для меня и пойдут мне во благо». Я обратилась к Господу, к тому, кто обещал быть мужем для вдовы и отцом для семьи, для сирот. Я обратилась к Нему, и Он пришел мне на помощь. По словам Элизабет, она писала эту историю от лица тех, кто прошел через подобные испытания, в надежде, что будущие поколения с готовностью будут переносить страдания и жертвовать всем ради Царства Божьего. Уверен, что современные женщины церкви преодолевают испытания с той же степенью духовной силы и веры. Руководители священства церкви выражают благодарность сестрам за их служение, жертвы, преданность и важный вклад. Многие наши достижения в церкви стали возможными благодаря самоотверженному служению женщин. И в церкви, и дома мы с радостью видим, что работа священства и общества милосердия образуют совершенную гармонию. Подобные отношения напоминают слаженное звучание оркестра, исполняющего прекрасную, вдохновляющую симфонию. Когда я недавно посетил конференцию Калифорнийского кола миссии Вьеха, меня растрогал рассказ о молодежном танцевальном вечере, организованном четырьмя колями накануне Нового года. После вечера была найдена сумочка неизвестной девушки. И я поделюсь с вами отрывком из истории, записанной сестрой Моникой Седжвик, президентом общества молодых женщин из кола «Лагуна Нигель». Мы не хотели проявлять любопытство, ведь это была чья-то личная вещь. Поэтому мы осторожно открыли ее и схватили первое, что лежало сверху, в надежде узнать имя хозяйки. И это было, иными словами, это была брошюра «Во имя нравственной силы молодежи». Ничего себе! Мы кое-что о ней узнали. Потом мы достали следующий предмет – небольшой блокнот. Мы должны найти в нем ответ, но нет. Первую страницу занимал список любимых стихов из священных писаний. И еще 5 страниц были аккуратно исписаны стихами из священных писаний и личными заметками. Сестры тут же захотели встретиться с этой стойкой девушкой. Они вернулись к сумочке, чтобы узнать, кто же ее владелец. Из нее затем были извлечены несколько мятных конфет, мыло, лосьон и расческа. И мне понравились их комментарии. Да, у нее свежее дыхание, чистые мягкие руки, и она заботится о себе. Они с нетерпением ждали следующего сокровища. Внутри лежал небольшой самодельный кошелек, сделанный из картонного пакета из-под сока, и в кармашке было немного денег. Они воскликнули: «Ух ты, у нее творческие способности, и она хорошо подготовлена». Они чувствовали себя как маленькие дети рождественским утром. Следующим предметом, еще больше удивившим их, стал рецепт шоколадного торта «Черный лес» с пометкой «Испечь ко дню рождения подруги». И они почти закричали хором: «Она еще и мастерица, внимательная, готовая служить». И, наконец, была найдена вещь, удостоверяющая ее личность. По словам руководителей молодежи, они получили великие благословения, наблюдая безмолвный пример молодой девушки, живущей по Евангелию. Эта история иллюстрирует приверженность наших молодых женщин нравственным нормам церкви. Она также являет пример заботливых, заинтересованных и преданных руководителей общества молодых женщин во всем мире. Они просто удивительны. Сестры играют важную роль в церкви и в семейной жизни. Им отведено одно из главных мест в плане Небесного Отца. Выполняя многие из этих обязанностей, они не получают материального вознаграждения, однако именно они приносят им удовлетворение и имеют важное значение. Недавно одна очаровательная и весьма талантливая женщина в редакции одной из газет попросила рассказать о роли женщин в церкви. И ей объяснили, что все руководители в наших подразделениях работают бесплатно. Она перебила собеседника и сказала, что теперь ее интерес убавился. Она сказала: «Я не верю, что женщинам нужна еще одна бесплатная работа». Мы обратили ее внимание на то, что самая важная организация на Земле – это семья, где отцы и матери помогают друг другу как равные. Никто из них не получает материального вознаграждения, но благословение невозможно описать. Мы, конечно же, рассказали ей об обществе милосердия, об обществе молодых женщин и первоначальном обществе, которыми руководят женщины-президенты. Мы отметили, что с самого начала нашей истории и мужчины, и женщины молятся, исполняют музыку, проповедуют и поют в хоре, даже на причастном собрании, все вместе. Новая книга «American Grace», получившая широкую популярность, рассказывает о женщинах многих вероисповеданий. В ней отмечено, что женщины святые последних дней уникальны в том, что они вполне удовлетворены своей ролью в руководстве церкви. Более того, святые последних дней в целом, мужчины и женщины, проявляют глубочайшую преданность своей вере, наибольшую из всех исследований религий. Наши женщины удивительны не потому, что умеют избегать жизненных трудностей. Отнюдь восхищает, как они справляются с жизненными испытаниями. Невзирая на трудности и проблемы, возникающие у замужних и несостоящих в браке, из-за неправильных поступков детей, из-за слабого здоровья, стесненных обстоятельств и многого другого, они остаются необычайно сильными, непоколебимыми и преданными своей вере. Наши сестры в церкви постоянно помогают слабым, поднимают опустившиеся руки и укрепляют ослабевшие колени. Одна сестра сказала: «Даже во время служения сестры думают, если бы я только могла сделать больше. Хотя они несовершенны, и все сталкиваются с личными испытаниями, их вера в любящего Отца Небесного и уверенность в искупительной жертве Спасителя пронизывают всю их жизнь». За последние 3 года первое президентство и кворум 12 апостолов искали руководство, вдохновение и откровение, беседуя с руководителями священства и вспомогательных организаций в процессе работы над новыми книгами инструкций. В это время я испытывал чувство глубокой благодарности за сестер и замужних, и несостоящих в браке, которые исторически играли и продолжают играть важную роль в семье и в церкви. Все члены Церкви Иисуса Христа трудятся в Его винограднике ради спасения душ человеческих. К работе спасения относится миссионерская работа членов церкви, поддержание интереса к церкви у новых прихожан, возвращение менее активных прихожан, в церковной жизни, храмовая, семейная, историческая работа, учение Евангелия и забота о бедных и нуждающихся. Эта работа руководит в основном совет прихода. В частности, в новых книгах инструкций епископам предписано делегировать свои дополнительные обязанности, и прихожане должны понимать это и поддерживать его, и помогать ему. Это позволит епископу уделять больше времени молодежи, не состоящим в браке молодым взрослым, и своей семье. Он будет делегировать и другие важные обязанности руководителям священства, президентам вспомогательных организаций и отдельным мужчинам и женщинам. В церкви роль женщин в семье ценится особенно высоко. Когда мать получает церковное призвание, требующее значительных затрат времени, отцу нередко дают менее ответственное призвание, чтобы поддержать равновесие в жизни семьи. Несколько лет назад я присутствовал на конференции Кола в Тонго. В воскресенье утром три первых ряда причастного зала были заполнены мужчинами в возрасте от 25 до 35 лет. Я решил, что это мужской хор. Но когда началась работа конференции, каждый из этих мужчин вставал при упоминании его имени. Всего их было 63 мужчины и получал поддержку для посвящения в священство Мелхиседекова. Я удивлялся и обрадовался. После сессии я спросил президента Матики, президента Кола, как же произошло это чудо. И он рассказал мне о собрании совета Кола, на котором обсуждался вопрос о возвращении прихожан к активной жизни в церкви. И сестра Лейната Вайнаку, президент общества милосердия Кола, попросила слова. И когда она говорила, дух подтвердил президенту правильность ее предложений. Она объяснила, в их Коле есть много прекрасных молодых людей, не служивших на миссии. По ее словам, многие из них считают, что разочаровали епископов и руководителей священства, призывавших их в свое время служить на миссии, и теперь чувствуют себя так, как будто они члены церкви второго сорта. Она отметила, что они уже вышли из миссионерского возраста. Она выразила свою любовь и заботу и объяснила, что все спасительные таинства по-прежнему доступны для них, поэтому им необходимо сконцентрироваться на посвящении в священство и храмовых таинствах. Она упомянула, что хотя некоторые из этих молодых людей еще не женаты, большинство из них заключили брак с замечательными женщинами, и кто-то активен в церкви, кто-то менее активен, а кто-то вообще не член церкви. И после всестороннего обсуждения на этом совете Кола было решено, что мужчины из кворума священства и женщины из общества милосердия постараются спасти этих мужчин и их жен. И епископы будут больше времени проводить с юношами и девушками в своих приходах. Прихожане, участвовавшие в работе спасения, сосредоточили свои усилия на подготовке к посвящению этих мужчин в священство. И в течение следующих двух лет почти все из 63 мужчин, поддержанных в священстве Мелхиседековым на той конференции, которую я посетил, получили обличение в храме и запечатали со своими супругами. И это лишь одна из историй, иллюстрирующая важнейшую роль сестер в работе спасения в наших колях и приходах и их способность облегчить получение откровения, особенно на церковных советах. Мы понимаем, что против женщин и семей сосредоточены огромные силы, и последние исследования говорят об ослаблении интереса к браку. И для некоторых брак и семья становятся не обязательным выбором, а не основным принципом организации нашего общества. Женщины сталкиваются со многими возможностями и должны с молитвой обдумывать принимаемые решения и влияние этих решений на семью. В прошлом году, будучи в Новой Зеландии, я прочитал в Оклендской газете о женщинах, не принадлежавших нашей вере, которые испытывали подобные проблемы. По словам одной матери, в ее случае выбор относительно того, пойти ли работать или остаться дома, был связан с покупкой нового ковра и второго автомобиля, который на самом деле был ей не нужен. Другая женщина, однако, поняла, что злейший враг счастливой семейной жизни не работа, а телевизор. По ее словам, члены семьи почти все время проводят у телевизора и мало общаются друг с другом. Это очень эмоциональное и личное решение, но есть два принципа, о которых мы должны помнить всегда. Во-первых, женщина никогда не должна извиняться или принижать свою значимость из-за того, что свои главные силы она отдает развитию и воспитанию детей. Нет более важного дела в плане нашего Небесного Отца. Во-вторых, Мы все должны стараться избегать поверхностных суждений и не предполагать, что сестры станут менее энергичными, приняв решение работать вне дома. Мы не всегда до конца понимаем и правильно оцениваем сложившиеся у людей обстоятельства. Мужья и жены должны с молитвой вместе обсудить этот вопрос, помня о своей ответственности перед Богом за принимаемые решения. Мы искренне благодарны вам, наши преданные сестры, кто по тем или иным причинам воспитывает детей в одиночку. Пророки ясно сказали, что есть много рук, готовых поддержать вас. Господь не забыл о вас, и Его Церковь также помнит о вас. Надеюсь, что святые последних дней смогут создать самую благоприятную обстановку, способствующую выполнению женщинами и мужчинами своих родительских обязанностей. Наши мужественные и верные незамужние сестры, знаете, мы любим и ценим вас. Мы заверяем вас, вы не будете лишены ни одного из вечных благословений. Замечательная женщина-пионер Эмили Вудмонси написала текст гимна «Как сестры в Сионе». И она правильно пишет: «Мы, женщины, благословение имеем. Сей ангельский дар проявлять мы должны. Это означает не что иное, как выполнение прямых и непосредственных повелений нашего Отца Небесного. И это и есть ангельский дар, присущий женщинам. Дорогие сестры, мы любим вас, восхищаемся вами. Мы ценим ваше служение в Царстве Господа. Вы просто удивительны. И я выражаю особую благодарность женщинам в моей жизни. И я свидетельствую о реальности искупления, божественности Спасителя и восстановлении Его Церкви. Во имя Иисуса Христа. Аминь».
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Мы выражаем признательность Табернакальному хору, дирижерам и органистам за прекрасную музыку, прозвучавшую этим утром. Нашим заключительным оратором на этой сессии будет президент Генри Айринг, первый советник в первом президентстве. По окончании его выступления хор исполнит заключительный гимн «Высоко на горе». После этого заключительную молитву произнесет старейшина Дейл Рейнланд, член Кворума 70. Президент Айринг.
My dear brothers and sisters.
Мои дорогие братья и сестры, цель моего послания состоит в том, чтобы почтить и воспеть все то, что сделал и делает Господь для служения Своим детям, терпящим на земле бедность и нужду. Он любит всех Своих детей, тех, кто терпит нужду, и тех, кто хочет помогать. И Он придумал способы благословлять и тех, кому нужна помощь, и тех, кто ее предлагает. Наш Небесный Отец слышит молитвы Своих детей по всему лицу земли, просящих дать им еду, одежду, чтобы покрыть свои тела, а также чувство собственного достоинства, приходящее от осознания своей способности обеспечивать себя. Эти мольбы всегда достигают Его ушей, с тех самых пор, как Он поместил на землю мужчин и женщин. Вы узнаете о нуждающихся людях, живущих рядом с вами и по всему миру. Часто ваше сердце разрывается от сострадания. Когда вы встречаете кого-то, кто не может найти работу, у вас возникает желание помочь. Вы испытываете это желание, когда приходите в дом вдовы и видите, что у нее нет еды. Вы испытываете его, видя фотографии плачущих детей, сидящих на развалинах своих домов, сгоревших или разрушенных землетрясением. Поскольку Господь слышит их плач и чувствует ваше глубокое сострадание к ним, Он от начала времен уготовил возможность для того, чтобы Его ученики могли помогать людям. Он предложил Своим детям присоединиться к Нему, посвящая свое время, свои средства и самих себя служению другим людям. Иногда Его способ оказания помощи назывался соблюдением закона посвящения. В какой-то период времени Он назывался Объединенным Орденом. В наше время мы называем этот способ программой обеспечения благосостояния членов церкви. Названия и принципы этой деятельности меняются в зависимости от потребностей и условий жизни людей. Но всегда для того, чтобы помогать по данному Господу образцу всем тем, кто испытывает мирские потребности, требуются люди, готовые из любви посвящать самих себя и все, что у них есть, Богу и Его работе. Он пригласил нас и заповедовал нам участвовать в Его работе по спасению тех, кто терпит нужду. Мы заключаем завет, что будем делать это в водах крещения и в святых храмах Бога. Мы возобновляем этот завет по воскресеньям, когда принимаем причастие. Сегодня я пишу некоторые возможности, которые Он предоставляет нам для оказания помощи нуждающимся. Я не успею поговорить о каждой из них за это короткое время, что у нас есть. Я лишь надеюсь вновь пробудить и укрепить в вас решимость действовать. Есть гимн, содержащий приглашение Господа к этой работе. Я пел его еще в детстве. Тогда меня больше привлекала в нем веселая мелодия, а не выразительный текст песни. Я молюсь о том, чтобы сегодня вы прочувствовали эти слова всем сердцем. Давайте снова вслушаемся в них. В жизни много ли хорошего сделал я? Помощь ближним пришла ли моя? Всех ли грустных взбодрил, дал им радости им? Коль нет, не достиг цели я. Тому станет легче ли ношу нести, кто бремя со мной разделил? Помогал ли я слабым на трудном пути? Смог ли дать утомленному сил? Трудись, и не только мечтай, пусть в труд воплотятся мечты. если с радостью смело возьмешься за дело, в нем благословлен будешь ты. Господь регулярно посылает нам сигналы к пробуждению. Иногда они приходят в виде нахлынувшего чувства сострадания к нуждающемуся. Это чувство может ощутить отец, на глазах у которого ребенок падает и разбивает коленку. Мать может испытать его, услышав испуганный плач своего малыша среди ночи. Сын или дочь могут ощутить сострадание к школьнику, который выглядит грустным или напуганным. Все мы когда-нибудь проникались чувствами сострадания даже к незнакомым нам людям. Например, когда вы услышали в новостях о поднявшихся из-за землетрясения в Японии волнах, несущихся через Тихий океан, вы переживали за тех, кто может от них пострадать. Тысячи из нас испытали чувство сострадания, когда узнали о наводнении в Квинсленде, Австралия. Сводки новостей были посвящены главным образом подсчету нуждающихся, но многие из вас ощутили боль тех людей. На этот сигнал к пробуждению откликнулись не менее 1500 членов церкви, добровольцев из Австралии, пришедших помогать и утешать. Они преобразовали свое чувство сострадания в решимость действовать согласно своим заветам. Я был свидетелем благословений, приходящих к получающему помощь нуждающемуся, а также к человеку, пользующемуся возможностью предоставить ее. Для мудрых родителей любая ситуация, где людям нужна помощь, это возможность благословить жизни своих сыновей и дочерей. Недавно трое детей принесли и оставили у входа в наш дом специальные емкости с вкусным обедом. Их родители знали, что нам нужна помощь, и предоставили своим детям возможность участвовать в служении для нас. Эти родители благословили нашу семью щедрым служением, своим решением привлечь детей к участию в добром деле. Они уготовили благословение для своих внуков. Улыбки на лицах детей, покидающих наш дом, придавали мне уверенности в том, что это произойдет. Они расскажут своим детям о радости, которую ощущали, совершая доброе служение ради Господа. С детства помню то, что чувство тихого удовлетворения, которое испытал по просьбе отца, занимаясь прополкой на участке соседа. Каждый раз, когда мне предлагают сделать доброе дело, я вспоминаю слова гимна, с которыми полностью согласен. «Сладостен труд, мой Бог, мой Царь». Знаю, что эти стихи были написаны, чтобы передать радость от поклонения Господу в день субботний. Но те дети у наших дверей испытывали в будний день радость от выполнения Господней работы. А их родители разглядели возможность сделать добро и распространить радость на многие поколения. Среди уготованных Господом способов заботы о нуждающихся у родителей есть еще одна возможность благословлять своих детей. Однажды в воскресенье я наблюдал в причастном зале такую картину. Войдя в зал перед причастным собранием, маленький мальчик вручил епископу конверт с пожертвованием от его семьи. Я знал эту семью и этого мальчика. Семья только что узнала, что кому-то в приходе нужна помощь. Кладя в конверт более щедрое пожертвование от поста, чем обычно, отец мальчика сказал ему приблизительно следующее. «Сегодня мы постились и молились за нуждающихся. Передай этот конверт от нас епископу. Я знаю, что он использует его для помощи тем, кто нуждается больше, чем мы». Это воскресенье запомнится мальчику не чувством голода, а теплым чувством, пылающим в груди. Судя по его улыбке и потому, как крепко он сжимал конверт, я мог бы сказать, что он ощущает великое доверие отца, поручившего ему передать семейные пожертвования ради бедных. Он будет помнить этот день, когда станет диаконом, а, быть может, и всю жизнь. Такое же счастье я видел в лицах тех, кто много лет назад помогал ради Господа людям Вайдаха. В субботу, 5 июня 1976 года, рухнула Тетонская плотина. Погибло 11 человек. В считанные часы тысячи людей вынуждены были покинуть свои дома. Некоторые дома были смыты. Сотни жилищ оказались в непригодном для проживания состоянии. И для их восстановления требовались меры и средства, непосильные для жильцов. Те, кто услышали о трагедии, ощутили сострадание. И тот самый сигнал к пробуждению для добрых дел. Соседи, епископы, президенты общества милосердия, руководители кворумов, домашние учителя и навещающие сестры оставили свои дома и работу, чтобы расчищать пострадавшие от наводнения дома других людей. Одна пара вернулась в Рексбург из отпуска как раз после наводнения. Они не пошли смотреть на свой дом. Вместо этого они нашли епископа, чтобы спросить, где нужна их помощь. Он направил их к нуждающимся в помощи семье. Через несколько дней они пришли, чтобы посмотреть на свой дом. Оказалось, что дом смыло. Они вернулись к епископу и спросили, что бы вы поручили нам теперь? Где бы вы ни жили, вы могли наблюдать это чудо превращения сострадания в бескорыстные дела. Для этого не нужен толчок в виде масштабного стихийного бедствия. Я наблюдал за таким чувством в кворуме священства. Один брат встает, чтобы рассказать о нуждах мужчины или женщины, ищущих работу, чтобы обеспечивать семью и самих себя. Можно ощутить сострадание, исходящее от людей в классе, но кто-то предлагает имена людей, которые могли бы устроить этого человека на работу. На примере происходящего в этом кворуме священства и в затопленных домах штата Айдахо можно видеть, как предусмотренный Господом путь оказания помощи позволяет людям в состоянии крайней нужды снова обрести независимость. Мы чувствуем сострадание и знаем, как помогать людям по примеру Господа. В этом году мы празднуем 75-ю годовщину программы обеспечения благосостояния членов церкви. Она была разработана для того, чтобы удовлетворять потребности людей, потерявших работу, фермы и даже дома в период времени, называемый «Великой депрессией». Серьезные мирские потребности возникали у детей Небесного Отца и в наши дни, как это было в прошлом и как будет во все времена. Законы, заложенные в программе обеспечения благосостояния членов церкви, предназначены не для конкретного времени или места, они действуют везде и всегда. Это духовные и вечные законы. Поэтому, если мы поймем их и дадим им проникнуть глубоко в наши сердца, то сможем видеть и использовать возможность оказывать помощь, когда бы и куда бы ни призвал нас Господь. Вот некоторые законы, которыми я руководствовался, когда хотел оказывать помощь, следуя уготованному Господом пути, и когда мне помогали другие люди. Во-первых, человек всегда гораздо счастливее и больше уважает себя, если может обеспечить себя и свою семью, а затем проявить заботу о других людях. Я всегда был благодарен тем, кто помогал мне удовлетворять мои потребности. Но с годами я проникся еще большей благодарностью к тем, кто помог мне стать независимым. И, наконец, больше всего я был благодарен тем, кто показал мне, как использовать некоторые свои избыточные ресурсы для оказания помощи другим людям. Я узнал, что для того, чтобы иметь избыток, нужно тратить меньше, чем зарабатываешь. Имея избыточные средства, я осознал, что давать действительно лучше, чем получать. Частично это объясняется тем, что когда мы помогаем людям в согласии с предусмотренным Господом путем, Он благословляет нас. Президент Мэрилин Ромни так говорил о работе по обеспечению благосостояния. «Вы не можете обеднеть в этой работе». После чего он процитировал слова своего президента миссии Мелвина Балларда. «Нельзя отдать Господу корку хлеба, не получив взамен буханку». Я убедился, что в моей жизни все именно и так. Когда я щедр к нуждающимся детям Небесного Отца, Он щедр ко мне. Второй евангельский закон, направляющий меня в работе по обеспечению благосостояния, это сила и благословение единства. Если мы соединяем руки для служения нуждающимся, Господь объединяет наши сердца. Президент Рубин Кларк-младший выразил его в таких словах. «Такое служение давало глубокое чувство единения братьев, когда мужчины, имеющие самую разную подготовку и занимающиеся разного рода деятельностью, работали бок о бок в саду службы обеспечения благосостояния и участвовали в других проектах. Это возросшее чувство братства распространяется как на того, кто принимает помощь, так и на того, кто ее предоставляет. До сегодняшнего дня человек, с которым я трудился бок о бок, расчищая лопатой грязь в его затопленном доме в Рексбурге, ощущает связь со мной. И он чувствует себя достойным, поскольку сделал все, что мог, для себя и своей семьи. Если бы он работал один, мы оба были бы лишены духовных благословений. Это подводит нас к третьему открытому мною закону обеспечения благосостояния. Привлекайте к вашей работе членов семьи, чтобы они могли научиться заботиться друг о друге так же, как они заботятся о других людях. Если ваши сыновья и дочери будут вместе с вами служить нуждающимся, они с большей вероятностью будут помогать друг другу в их нуждах. Четвертый ценный закон обеспечения благосостояния членов церкви я усвоил, когда был епископом. Все началось с того, что я последовал повелению, данному в священных писаниях, о том, чтобы искать бедных. У епископа есть обязанность выявлять и помогать людям, которые нуждаются в помощи, даже после того, как они и их семьи сделали сами все, что могли. Я обнаружил, что Господь посылает Святого Духа, чтобы люди могли искать и находить. Заботьтесь о бедных, как Он это делает при поисках истины. И так я научился привлекать к поиску президента общества милосердия. Она может получить откровение раньше, чем вы. В ближайшие месяцы некоторым из вас может понадобиться такого рода вдохновение. В ознаменовании 75-й годовщины программы обеспечения благосостояния членов церкви святым всего мира будет предложено участвовать во дне служений. При разработке проектов служения руководители членов церкви будут искать откровение. Я дам три совета по планированию вашего проекта служения. Во-первых, подготовьтесь духовно. Лишь смягчив сердце под действием искупления Спасителя, вы сможете правильно воспринимать этот проект как способ благословить духовно и материально жизнь детей Небесного Отца. В ходе личного и общественного служения. Мой второй совет – выбирать в качестве объектов служения таких людей, нужды которых тронут сердца служащих им. Люди, которым вы служите, почувствуют вашу любовь. Это, как и обещано в песне, обрадует их больше, чем удовлетворение их мирских потребностей. И последний совет. Планируйте возможности развивать дружеские связи между членами семей, кворумов, вспомогательных организаций и представителями общественности. Чувство единства приумножит результаты вашего служения. И эти чувства единства в семьях, в церкви и в обществе будут разрастаться и приносить свои плоды еще долгое время по окончанию проекта. Сейчас у меня есть возможность сказать вам, как я вас ценю. Благодаря вашему исполненному любви служению ради Господа я получал благодарные отзывы от людей, которым вы помогали, когда встречался с ними. Вы нашли способ облегчить их жизнь, оказывая помощь по примеру Господа. Вы, а также другие подобные вам смиренные ученики Спасителя, пустили по водам свой хлеб служения, и люди, которым вы помогли, пытаются дать мне в ответ буханку благодарности. Я получаю такие же выражения признательности от людей, работавших с вами. Помню, как однажды стоял рядом с президентом Эзрой Тафт Бенсоном. Мы говорили о служении в Господней Церкви. Он поразил меня своим юным задором, когда, сжимая кулак, сказал: «Я люблю эту работу. Вот эта работа». От имени Учителя я выражаю благодарность за вашу работу по оказанию помощи детям нашего Небесного Отца. Он знает вас и видит ваши старания, ваше усердие и ваши жертвы. Я молюсь о том, чтобы Он благословил вас возможностью видеть плоды своих трудов, а именно счастье тех, кому вы помогли ради Господа. Я знаю, что Бог Отец жив, что Он слышит наши молитвы. Я знаю, что Иисус есть Христос. Вы и те, кому вы служите, может быть очищены и укреплены благодаря служению Ему и соблюдению Его заповедей. Вы можете знать также, как и я, силой Святого Духа, что Джозеф Смит был пророком Бога, избранным для восстановления истины и живой церкви. Я свидетельствую, что президент Томас Монсон является живущим пророком Богом. По совершенному образцу самого Господа он ходит благотворя. Я молюсь, чтобы мы могли всегда поднимать опустившиеся руки и укреплять ослабевшие колени. В священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Our Heavenly Father,
наш Небесный Отец, мы благодарны за то, что мы видели и слышали, и чувствовали. Мы благодарны за тех, кто ведет нас и учит нас. И мы молимся, чтобы у них было достаточно здоровья и сил. И дай нам больше смирения, чтобы мы были похожими на детей в смирении. Благослови детей, благослови всех, кому сейчас тяжело из-за этих катастроф и бедствий. Мы молимся за нуждающихся, за тех, кто пребывает в боли или в голоде. И дай нам возможность помогать им. Мы также молимся, чтобы Ты благословлял нас всех вместе и по отдельности, чтобы мы знали, как помогать, чтобы сердца наши были переисполнены чувствами, и они превращались в дела. И дай нам возможность выполнять наши заповеди. И благослови нас миром, благослови стабильностью этот мир. И пусть у нас будет достаточно сил нести Слово и проповедовать Евангелие. И все это мы молим во имя Иисуса Христа. Аминь.
Завершилась первая сессия 181-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступали представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.